Глава 48. Тележка. Получив позволение аббата, Мезон Руш тотчас же бросился в отворенную комнату, служившую, по его мнению, уборной. Здесь в минуту борода и усы его исчезли под бритвой, и только теперь он увидел свою ужасающую бледность. Мезон Руш, по-видимому, успокоился, но, кажется, впрочем, он совершенно забыл, что без усов и бороды его могут узнать в консьержери. Он последовал за аббатом, за которым уже успели прийти два человека, и с дерзостью, удалявшей всякое подозрение, прошел за решетку, выходившую тогда к двери трибунала. На Мезон Руже, как и на аббате Жераре, был надет черный фрак, потому что духовная одежда была отменена в то время. У тюремной конторы стояло более 50 человек, частью комиссаров, поверенных и даже просто любопытных. Сердце кавалера так сильно билось, когда подошли к тюремным дверям, что он даже не слышал разговора аббата с жандармами и привратником. Только человек, державший в руке ножницы и кусок только что отрезанной материи, толкнул Мезон Ружа на пороге. Мезон Руж обернулся и увидел палача. «Ты зачем, гражданин?» — спросил Сансон. Кавалер постарался преодолеть трепет, пробежавший по всем его жилам, и отвечал. «Ты видишь, гражданин Сансон, я пришел со священником». «А, хорошо», — сказал палач и отошел в сторону отдать приказание своему помощнику. Между тем Мезон Руж пробрался в тюремную контору и оттуда в отгороженную часть комнаты, где дежурили жандармы. Добрые люди эти были повергнуты в ужас. Действительно, насколько горда была королева с другими, настолько же добра была она к этим сторожам, которые были скорее ее слугами, нежели караульщиками. Но кавалер не мог со своего места видеть королеву. Ширмы были задвинуты. Они раздвинулись только чтобы пропустить священника и снова сомкнулись за ним. Когда вошел Мезон Руж, между королевой и священником уже завязался разговор. «Милостивый государь», — говорила она резким и гордым голосом, — «так как вы присягнули именем республики, именем, который произносит надо мной приговор, то я не могу иметь к вам доверия. Мы молимся не одному Богу». «Сударыня», — отвечал Жерар, взволнованный таким презрительным признанием, — «умирающая христианка должна умирать без ненависти в сердце и не должна отвергать своего Бога, в каком бы виде ни представлялся он ей». Мезон Руж сделал было шаг вперед, чтобы растворить ширмы, в надежде, что, заметив его, узнав, какая причина привела его, она переменит свое мнение касательно аббата, но жандармы приметили его движение. «Но ведь я причетник», — сказал Мезон Руж.
«Если она отказывает священнику, то ей не нужен и причетник», — возразил Дюшен. «А может быть, она и согласится», — сказал кавалер, возвышая голос. «Не может быть, чтобы не согласилась».
Но Мария Антуанетта, поглощенная волновавшими ее чувствами, не могла ни слышать, ни узнать голос кавалера. «Уйдите, милостивый государь, уйдите и оставьте меня в покое», — говорила она Жерару. «Мы живем теперь во Франции под правительством свободы. Дайте же и мне свободу умереть, как я желаю». Жерар попытался было сопротивляться. «Оставьте же меня, милостивый государь», — сказала она. «Говорю вам, чтобы вы оставили меня». Жерар еще раз заикнулся. «Я этого хочу», — сказала королева с жестом Марии Антуанетты. Жерар вышел. Мезон Руж бросил взгляд за перегородку, но узница стояла, обернувшись к ней спиной. Помощник палача прошел мимо аббата. Он нес в руке связку веревок. Два жандарма оттолкнули кавалера к дверям прежде, нежели ослепленный, оглушенный, он успел испустить крик или сделать движение для исполнения своего замысла. Он очутился с аббатом в коридоре. Из коридора оттеснили их до тюремной конторы, где уже распространилась молва об отказе королевы и где австрийская гордость Марии Антуанетты послужила для одних темой самой грубой брани, в других возбудила тайное удивление.
«Идите», — сказал Ришар аббату, — «возвратитесь домой, если она вас гонит, и пусть она умирает, как хочет».
«А что, ведь она права. Я поступила бы точно так же», — шепнула жена Ришара.
«И дурно поступила бы, гражданка», — сказал аббат. «Молчи, жена, твое ли это дело?» — проговорил привратник, вытаращив глаза. «Ступайте, аббат, идите».
«Нет», — отвечал Жерар, — «я буду сопровождать ее даже против ее воли. Пусть хоть одно слово, если только она его выслушает, напомнит ей обязанности истинной христианки. При том же коммуна приказала мне, и я должен повиноваться коммуне».
«Хорошо, но в таком случае отошли своего причетника», — сказал грубым тоном майор, командовавший вооруженной силой.
Это был Грамон, когда-то актер французской комедии. Глаза кавалера сверкнули, как две молнии, и он запустил руку за жилет. Жерар, знавший, что у него за жилетом кинжал, остановил кавалера умоляющим взглядом.
«Пощадите мою жизнь», — шепнул он. «Вы видите, что для вас все кончено. Не погубите же нас вместе с ней. Я расскажу ей про вас дорогой, клянусь вам. Скажу, чем рисковали вы, чтобы взглянуть на нее в последний раз».
Слова эти успокоили ярость молодого человека. При том же в нем совершалась обычная реакция. Весь он как-то страшно изнемог. Силы и воля этого человека, отличавшегося героизмом, истощились, и он находился в какой-то дремоте, похожей на предвестницу смерти.
«Да», — сказал он, — «так было суждено».
И молодой человек, уже без всякого сопротивления, кроме невольного стона, позволил оттолкнуть себя к наружной двери. У решетки и ворот консьержери стояла такая огромная толпа, какую трудно вообразить тому, кто ее не видел. Над всеми страстями господствовало нетерпение, и все страсти выражались громко, и голоса слились в один громкий и протяжный гул, как будто весь шум и все население Парижа сосредоточивались в квартале Дворца Правосудия. Перед этой толпой стояла вооруженная армия с пушками. Напрасно было бы пытаться пройти сквозь этот вал, который мало-помалу увеличивался с прибытием патриотов из предместий с тех пор, как слухи о приговоре над королевой распространились и вне Парижа. Мезон Руж, выгнанный из консьержери, естественно, очутился в первой шеренге войск. Солдаты спросили у него, кто он. Кавалер отвечал, что викарий аббата Жерара, но что, будучи приведен к республиканской присяге, как и этот последний, он не был принят королевой. Солдаты, в свою очередь, оттолкнули кавалера в первый ряд зрителей. Здесь он должен был повторить то, что было сказано им солдатам, и в толпе поднялся крик:
«Он сейчас оттуда! Видел ее? Что говорит она? Что делает? Горда по-прежнему? Отчаивается? Плачет?»
Кавалер отвечал на все эти вопросы слабым, нежным, ласковым голосом, как будто голос этот был последним проявлением жизни, выражавшейся в словах. На башенных часах дворца пробило 11. Шум затих в одно мгновение. 100 000 человек считали бой часов, на которые сердца их отзывались биением. Но еще не затихло в воздухе дрожание последнего удара, как за дверями послышался большой шум. И в то же время двухколесная тележка, в какой возят преступников на казнь, свернула с набережной Флер, проехала сквозь толпу, потом сквозь стражу и стала у ступеней. Вскоре наверху обширного крыльца показалась королева. Все страсти сосредоточились в глазах. Дыхание приостановилось. Волосы ее были острижены. Большая часть их поседела во время заключения. И этот серебристый оттенок делал еще нежнее перламутровую бледность лица дочери кесарей. Она была в белом платье со связанными за спиной руками. Когда она показалась на лестнице, сопровождаемая по правую руку аббатом Жераром, по левую — палачом, оба в черной одежде, в толпе пробежал говор, известный только одному Богу, который читает в сердцах и знает истину. Тогда между Марией Антуанеттой и палачом прошел человек, чтобы указать ей постыдную телегу. Человек этот был Грамон. Королева невольно отшатнулась. «Взойдите», — сказал Грамон. Все слышали эти слова, потому что душевное волнение сковало уста зрителей. Кровь бросилась к щекам королевы, и потом она вдруг покрылась смертельной бледностью. Дрожащие губы ее полураскрылись. «Отчего же мне телегу?» — сказала она, когда короля везли на эшафот в собственной карете. Аббат Жерар шепнул ей несколько слов. Без сомнения, он побеждал в осужденный последний крик королевской гордости. Королева замолчала и зашаталась. Сансон протянул руки, чтобы поддержать ее. Но она выпрямилась даже прежде, нежели он до нее дотронулся, и сошла со ступеней между тем, как помощник палача прикреплял к телеге деревянную подножку. Королева взошла на тележку. За нею взошел аббат. Сансон усадил их обоих. Когда тележка двинулась, в народе обнаружилось сильное движение. Но так как солдаты не знали, с каким намерением произошло оно, то соединили все свои усилия, чтобы оттеснить толпу. И потому между толпой и войсковыми рядами образовалось пустое пространство. В этой пустоте раздался жалобный вой. Королева вздрогнула, встала и осмотрелась вокруг. Тогда увидела она свою собачку, пропадавшую уже 2 месяца. Которая не могла проникнуть к ней в консьержери и, несмотря на крики, толчки и побои, бросилась под телегу. Но почти тотчас же бедный Блэк, запыхавшийся и схудалый, исчез, раздавленный ногами лошадей. Королева проводила его глазами. Она не могла говорить, потому что голос ее перекрывался шумом, не могла указать на него пальцем, потому что руки ее были связаны. Но если бы даже она могла показать, если бы даже ее могли слышать, просьба ее, вероятно, была бы напрасна. Но, потеряв его на минуту из виду, она опять его увидела. Его держал на руках бледный молодой человек, который возвышался над толпой, стоя на пушке, и приветствовал королеву, показывая ей на небо. Мария Антуанетта тоже взглянула на небо и улыбнулась. Кавалер Мизон Руш застонал, как будто эта улыбка ранила его в сердце. И когда телега свернула к мосту Шанш, спрыгнул в толпу и скрылся в ее волнах.